Радио ТОК. Конфликт интересов. Полярные мнения. Две стороны медали.
Радио ТОК. Ищем точки соприкосновения. Пробуем говорить на одном языке. Языке аргументов. Где она? Та самая золотая середина.
Радио ТОК. Ток-шоу высокого напряжения с Петром Васильевым и его гостями.
На радио Южный Урал.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире традиционная программа «Радио ТОК». Я ее ведущий Петр Васильев. Сегодня у меня в гостях наши уважаемые гости-собеседники. Сергей Григорьевич Зырянов, директор Челябинского филиала президентской академии РАНХИКС. И Игорь Егоров, депутат ЗСО, представляет партию КПРФ. В повестке дня у нас с вами, как водится, есть и положительные примеры. Население Челябинска превысило отметку или рубеж 1 200 000 официально и продолжает расти. Это, я считаю, безусловный плюс. Да? Город-миллионник подтверждает свое, так сказать, право называться городом-миллионником, и тенденция роста прослеживается совершенно очевидно. И второй, безусловно, отрадный момент. Вот меня он очень порадовал. На днях официально Росприроднадзор опубликовал данные. Впервые за 5 лет индекс загрязнения атмосферного воздуха города Челябинска упал до нижайшего значения 6,1. Поясню, что это такое. Это коэффициент загрязненности 5. Считается идеально чистое атмосферное состояние, 7 уже критическое. Челябинск всегда был за последние 5 лет выше вот этой семерки. Сейчас мы впервые упали ниже семерки, причем существенно, 6,1. Я по себе могу сказать, дышать стало легче. Но радоваться будем аккуратно, осторожно, потому что вместе с позитивными примерами есть примеры, ну, совершенно другого ряда. Из области минус, несуразица, нелепость. В прошлой программе мы как раз с вами, Сергей Григорьевич, обратили внимание на металлургический район, на незаконный рынок. На днях буквально туда выезжала съемочная группа, показали сюжет, где вот эти крысы, их лопаты для уборки снега собирают и выкидывают, потому что накануне потравили, причем это все у стен шашлычно, это все у горожан под боком. Глава как молчал, так и продолжает молчать. Никаких комментариев мы от него так и не получили. Более того, вот сегодня мы снова услышим нашего уже любимого традиционного Владимира Бурматова, депутата Госдумы, потому что к нему как раз эти жильцы и обратились с коллективной жалобой. Там порядка 350 подписей. И он на основании этого обращения разослал депутатские запросы. Он нам об этом будет рассказывать. Один из запросов был в Роспотребнадзор. 6 дней спустя он туда перезвонил, говорит, вы на проверку-то выехали, они еще даже не собирались. Вот, знаете, точно совершенно Игорю Егорову будет близка та работа Владимира Ильича Ленина, которую я сейчас назову, или статья «Как нам реорганизовать РАБКРИН?». Вот впору задавать этот вопрос снова. Как нам реорганизовать вот это вот местное районное самоуправление, вот этот пресловутый РАБКРИН, который, ну, пока, на мой взгляд, и не дышит, и не пашет, Сергей Григорьевич?
Я начну издалека чуть-чуть. Знаете, многие хорошие видны, но они как бы быстро забываются, потому что человеческая психология такая, что то, что хорошо, это считается нормой. А то, что плохого рядом с нами, это бьет очень сильно, и поскольку это плохое не исчезает сразу, это плохое остается и в памяти, и во внимании людей достаточно долго. Вот есть такие особенности восприятия. И хорошего, и плохого. Но я согласен, что надо говорить и о хорошем, и о плохом, потому что жизнь пестрая. Слова из песни вспоминаю: «Рядом с добром уживается зло всегда». То, что касается местного самоуправления. Знаете, это наиболее, наверное, вот страдательная такая система властных отношений, система власти в нашем российском обществе, потому что за 25 лет никак не найдем мы форму той организации местного самоуправления, которая была бы более или менее эффективная. И все время ищем, как мне кажется, не там. Мы уходим в какие-то там конструкции административные, достаточно сложное, а нужно вернуться к смыслу самого термина – местное самоуправление. Это означает, что граждане, которые живут на этой территории, они сами управляют решением вопросов своей жизни.
Вот в этот момент я заметил, что Игорь активно закивал головой. То есть вы согласны, да?
Я абсолютно согласен с коллегой, действительно, потому что вот все вот эти проблемы, то, о чем вы сейчас говорили, что глава тут не шевелится, там еще что-то, они как раз и заключаются в том, что что мы проводим реформы местного самоуправления, переставляя структуры с одного места на другое, вместо того, чтобы вводить именно те меры, которые заставят чиновника работать. Вот на самом деле.
А какие это меры?
Просто-напросто даже персональная ответственность. Вот у вас был эфир здесь, на Южном Урале, где я с Машаровым, мы спорили о реформе местного самоуправления. И он приводил такой пример. Вот мы вот избрали депутатов местных, и вот 2 года в одном доме в Ленинском районе топило дом, вот такая огромная переписка была с чиновниками местного самоуправления. Пришел депутат, заплатил 30 тысяч рублей и решил проблему, то есть там прочистили. Я задаю вопрос, а чиновника, который 2 года, вместо того, чтобы выйти на место и разобраться в ситуации, его уволили с работы? Нет, не уволили, он также сидел и сидит. Вот полная безнаказанность, которая сейчас есть, и полная безответственность, она и приводит к таким результатам.
Ну, разных глав районных, да, мэров, вице-мэров, причем наказывают весьма активно, да. Если мы с вами вспомним по памяти, да, количество посадок, вот этот вопрос знаменитый Владимиру Владимировичу Путину, где посадки? Вот посадки-то есть.
Так система-то не меняется.
А система не меняется, вот парадокс.
Мне кажется, нужно посмотреть еще вот такой момент. Перед кем ответственна местная власть? Власть местного самоуправления, перед кем она отвечает и перед кем она отчитывается? Пока и традиционно с прошлого времени еще остается схема, когда местные власти отчитываются не перед населением, строго говоря, и не население является заказчиком действий этой власти и оценщиком ее действий, а перед вышестоящими структурами.
Но, Сергей Григорьевич, вот от теоретических концептов я вас, так сказать, быстро разверну в сторону практического. Мы с вами все видели вот эту изумительную историю в Кослях, где область выделила 50 миллионов или даже чуть больше из бюджета целенаправленных денег на ремонт водовода. С тем, чтобы в городе, причем это унаследовано еще там даже не от предыдущей, по-моему, власти, да, это проблема очень старая с Каслинским водопроводом. Отчитались, деньги получили, ремонты якобы провели, вода лучше не стала, стала только хуже. Послали проверку, выяснили, что деньги, так сказать, освоили, но большую часть увели в сторону, рассовали по карманам. А водопровод, вот это вот здание, где располагается насосная станция, просто покрасили. Таких примеров-то пруд-пруди.
Не один.
Пруд-пруди.
Большое количество, согласен. Угу.
Вот что с этим делать?
Ну, знаете, воровство, его прямо воровством и нужно называть и действовать в соответствии с нормами закона. Проводить расследование, выявлять тех лиц, которые допустили нарушение закона и совершили это воровство. И не мягко судить там по нижней планке закона или статье закона, которую они нарушили, а по-серьезному относиться к этому. Много очень бывает случаев таких, достаточно много, когда чиновники и муниципального уровня, да и государственного уровня за нарушения, допущенные при реализации там проектов различных, они не получают вообще никаких замечаний, взысканий, а если и нарушения выделяют, то они получают условные наказания. Все это расслабляет и чиновников, и предпринимателей, которые в связке в данном случае с чиновниками начинают работать, и эта связка им взаимовыгодна, а интересы населения им безразличны. Лично.
Вот уважаемого депутата Заксобрания спросим, вот у вас есть ощущение, что вы фактически, у меня вот такое ощущение сформировалось очень устойчивое уже, что у нас депутатский корпус превращен фактически в неких ревизоров за деятельностью чиновников?
Так вот, об этом мы и спорили как раз с Машаровым-то здесь. О том, что депутатские обязанности, они немножко в другом заключаются.
А по факту должны быть, да.
Мы вынуждены действительно заниматься тем, что ходить, пинать, проверять, доказывать, наказывать и так далее, и так далее. Потому что все эти проблемы, люди же идут куда? Они не могут прийти во власть. Они
приходят, почему не могут?
Они приходят к исполнительной власти, к тому же самому чиновнику там по ЖКХ, если мы говорим о водоводе.
Отворот-поворот получают.
Получают отписку, идут куда? Идут к нам.
Идут, да, к депутатам.
Идут к депутатам. И проблема местного самоуправления еще заключается в том, что вот последние изменения, которые были внесены в местное самоуправление, почему чиновники местного самоуправления перестали отчитываться перед народом, а отчитываются только перед вышестоящими органами? Потому что они назначаются вышестоящими органами. Мы ушли от процедуры выборов глав. Мы ушли от процедуры выборов любых управляющих должностей. Если человек получая мандат доверия от людей, а еще если дать возможность людям, то, о чем мы говорим, дать возможность, если он не оправдал это доверие, возможность отзывать его с этой должности, вот тогда, наверное, он немножко по-другому будет. А когда его назначают, он получил свой контракт на 5 лет, он и сидит спокойно, не переживает. Он прекрасно понимает, что за эти 5 лет с ним ничего не случится. А люди, приходящие к нему, они скатываются на второй план. Местное самоуправление – это самоуправление людей. Люди должны играть первую скрипку здесь.
Абсолютно согласен. Предлагаю сейчас послушать депутата Госдумы Владимира Бурматова как раз про проблему кослей с водой.
Это проблема, которая досталась району в наследство от даже не прежних властей, а от предпрежних. Это проблема, которая копилась десятилетиями, и до Дубровского эту проблему никто даже не пытался решать. Там проблемы с очистными сооружениями, которые уже притчей во языцах стали из-за халатности подрядчика и прежних районных властей. Решать эту проблему опять пришлось на областном уровне. То есть, по факту, те мелкие вопросы, которые когда-то, годы, а может быть даже десятилетия назад, могли бы быть отработаны на уровне районной власти, теперь решает фактически лично губернатор. Эта ситуация, она не только для кослей типична. Например, в течение последних 2 лет мы также предметно занимаемся питьевой водой в Верхнем Уфалее. Туда сейчас по решению областной власти, и мы на этом настаивали тоже, направлены порядка 80 миллионов рублей, в общем, для того, чтобы решить в Уфалее проблему чистой воды. В прошлом году мы точно так же занимались питьевой водой в Нижнепетровском районе. То есть это для целого ряда территорий Челябинска области характерная проблема, но она еще и характерна тем, что только сейчас этим начали заниматься. До этого как-то говорили, ну что там, вы перебьетесь, и кослита стояли без воды ежегодно.
Вот, Сергей Григорьевич, если использовать сейчас в нашей дискуссии, в нашем обсуждении термин, который, ну, как официальная оценка эффективности, неэффективности действий того или иного проверяемого, да, субъекта, будь то Росфиннадзор или прокуратура или еще, есть такое понятие, да, там, неэффективное и нецелевое использование. Вот у меня создается ощущение, и мне от этого становится все тревожнее и тревожнее, что за какую проблему ни возьмись, мы тут же выносим такой вот вердикт – неэффективное менеджмент, неэффективное руководство. И параллелится это еще и с нецелевым, потому что деньги уводятся постоянно в сторону. Вот не пора ли действительно посмотреть на проблему вот организации местного самоуправления совершенно с другой стороны?
Петр Всеволодович, все-таки я немножко по-другому бы оценивал ситуацию нашей жизни повседневной и деятельности органов местного самоуправления. Наряду с неэффективным есть и другие сферы деятельности, где все более или менее нормально и эффективно
существует. ЖКХ, например, или капремонты.
Ну, вы сейчас, да? Вы понимаете, давайте тогда будем перечислять вот то, что нам не нравится, а с другой стороны посмотрим на то, что нам нравится. Вот передо мной данные соцопроса, которые мы проводили в городе Челябинске, и задавали вопрос, как вы оцениваете следующие аспекты и направления, характеризующие комфортность проживания в городе Челябинске? Лучше всего, выше всего оценивают, скажем, ну, вещь понятную, видимую всем, архитектурный облик города. Хорошо, 63,6. Плохо, 24,3. Хуже всего оценивают экологическую обстановку. Хорошо 2,6%, скорее плохо 95,3%. Ну, плохо еще оценивают сферу дорожного хозяйства в городе, строительство, ремонт дорог. Хорошо, говорят, оценку дают хорошо 7,2, скорее плохо 89,9. Вообще абсолютное
большое. Игорь, согласны с такими оценками?
Абсолютно согласен. Но я бы здесь бы еще добавил, что как раз то, что вы и задели, это система ЖКХ на сегодня. Сегодняшний день, и система с капитальными ремонтами.
Но это, мне кажется, это принципе, вообще ахиллесова пята сегодня и для местного самоуправления в первую очередь, потому что они ничего не могут с этим сделать, потому что они даже не распоряжаются, а есть операторы региональные.
Так вот, в этом-то и заключается, вот, на мой взгляд, нонсенс. Если мы говорим о том, что мы начали собирать с людей деньги, да, на фонд капитального ремонта, то районные-то власти должны контролировать этот процесс.
Конечно.
Они должны участвовать как минимум в принятии решений, какой дом в первую очередь должен быть поставлен на капитальный ремонт. Они должны оценивать тот фронт работ, который должен быть сделан. Посмотрите, по закону о капитальном ремонте всего 6 направлений, которые обязана компания выполнить при капитальном ремонте. Так давайте заглядывать немножко в будущее. Ведь эти шесть направлений, которые там расписаны, это маленькая толика от того, к чему мы должны прийти. Ведь мы же шагаем в будущее, у нас развивается все. Да? Посмотрите, сколько сейчас технологий, которые можно применить при том же самом капитальном ремонте, для того, чтобы из старого дома сделать тот же самый хотя бы энергоэффективный дом, который будет в дальнейшем приносить пользу и очень серьезную выгоду самим.
Это уже не капитальный ремонт, это уже реконструкция.
Реконструкция, согласен, но кто нам мешает это сделать? Ведь деньги-то огромные
здесь,
собирают.
Здесь, кстати, закон мешает, который принят таким образом, что он позволяет использовать собираемое средство только вот на решение шести позиций по ремонту.
Но у нас есть у субъекта Российской Федерации есть возможность расширить данный перечень. Поэтому здесь тоже мы...
Вам, законодателям, и карты в руки.
Поэтому мы и говорим. Сейчас идут большие подвижки в Министерстве строительства Российской Федерации. То есть изменения готовим к этому закону. Но самое основное – это беда при проведении любых работ. Это так называемый тендер. Вот вроде бы система, направленная на то, чтобы дать возможность подешевле выполнить те или иные работы. Но ведь смотрите, при проведении тендеров не просматривается, а что это за компания, а какой у нее багаж, да, какие работы она где-то выполняла или не выполняла.
И вообще за такие расценки можно хоть что-то сделать.
А теперь самое главное, для того, чтобы выиграть тендер в той или иной сфере, да, компании зачастую предлагают такую цену, которое никаким образом за эти деньги невозможно качественно сделать. То есть изначально при проведении тендеров мы закладываем вот ту составляющую, которая дает возможность исполнителю этого заказа выполнять заказ из рук вон плохо. Недаром ведь многие люди вот обращаются, дом после капремонта стал хуже, чем он был раньше.
Да.
Потому что, ну, если мешок цемента стоит 100 рублей, а ты в тендере указываешь, что ты их купишь по 50, а это не так.
Но это уже не цемент, это песок. Не да.
Значит, ты один мешок используешь там, где ты должен использовать два. В результате ты получаешь вот такие работы. Это одно. А второе ведь, самое главное, вот то, что мы вот коснулись и водовода, и всего остального. Ну, областные деньги, бюджетные, целевые деньги, за них ведь отвечают. А кто проконтролировал, как эти деньги используются?
Вот я предлагаю послушать вашего коллегу Валерия Гартунга, который был инициатором ряда поправок в закон о капремонте, но, к сожалению, эти поправки не прошли. Вот сейчас давайте его послушаем, и он объясняет, что за поправки он хотел предложить и почему так не случилось.
Я считаю, что нет надлежащего контроля за качеством исполнения работ. К сожалению, власти контроль свой заканчивают на момент заключения договора. Видимо, заключили договор, отдали деньги подрядчику, дальше уже, видимо, должного контроля не осуществляется. Ну и вторая причина, конечно, коррупционная, потому что очень часто мы знаем, что на тендерах обнаруживается сговор между участником торгов и организатором торгов. И ФАС то и дело выявляет такие случаи, а много случаев просто не выявлены. Еще причина такой халтуры – это непрозрачность проведения торгов при организации капитальных ремонтов. В мою приемную поступают практически еженедельно обращения граждан. Люди жалуются на то, что после капитального ремонта то крыша протекла, то там обои отклеились. То есть нужен системный государственный контроль за качеством исполнения госконтрактов. Мы в Государственной Думе, наша фракция, предложила поправки в закон, в жилищный кодекс, где предложила усилить контроль за исполнением программ капитального ремонта и возложить персональную ответственность на губернаторов за исполнение программы капитального ремонта. При этом дать более широкие полномочия Минстрою России по контролю за качеством работ. Но, к сожалению, поправка не получила поддержку большинства Государственной Думы. И вот сегодня мы наблюдаем такую ситуацию, когда в регионах деньги, собранные из граждан, используются не совсем по назначению или не совсем эффективно. Если напрямую они их украсть не могут, то они вот таким образом через недобросовестных подрядчиков осваивают деньги. Здесь нужно, чтобы граждане молчаливо не наблюдали, как, собственно говоря, их обворовывают, да, и как некачественно оказывают им услуги, а писали либо в Федеральную антимонопольную службу, либо в Государственную жилищную инспекцию. Либо, если они не могут добиться правды, обращались в приемные депутатов Государственной Думы. У нас есть право депутатского запроса, на который государственные органы реагируют очень быстро.
Сергей Григорьевич, видите, картинка не такая радужная уж вырисовывается, как в некоторых соцопросах мы порой читаем.
Все бывает. Я хочу обратить внимание на то, что, конечно, функция контроля за реализацией различных проектов как на уровне региональной власти, так на уровне местной власти выглядит не всегда эффективно. Есть структуры на уровне области, которые предназначены для осуществления этого контроля, там контрольно-счетная палата.
Роспотребнадзор.
Это государственная структура. Ну, а вот то, что касается местного самоуправления, там институционально эта система контроля пока, мне кажется, не выстроена совершенно, и это при реализации различного рода проектов и заказов позволяет, ну, легко играть с деньгами и воровать тогда, когда эта игра заводит вот к возможности взять деньги.
А я бы еще обратил ваше внимание и внимание наших уважаемых радиослушателей на вот какое обстоятельство. Вот что в фрагменте реплики Валерия Гартунга прозвучало, что в его приемную приходит по 300-400 обращений по теме капремонтов. Что прозвучавшая реплика Владимира Бурматова, ну, сейчас он касался проблем водопровода, но вы наверняка видели, в каком количестве сюжетов по теме капремонта он участвует, приезжая в регион на своей региональной неделе. Потому что из разговора моего с ним, я тоже знаю, что он завален жалобами и обращениями на качество капремонтов. Более того, порядка 20 домов он своей уже депутатской, да, вот, инициативой поставил вновь на переделку за счет подрядчика. Потому что то, о чем Игорь сказал, ремонт выполнен таким образом, что его даже ремонтом признать нельзя. Вот, Игорь, у вас есть такие обращения к вам, как к депутату ЗСО?
Конечно, это вот сфера ЖКХ – это одно из основных направлений, по которому мы работаем. Это то, что касается каждого человека каждый божий день. И с этими проблемами они приходят к нам. Поэтому мы здесь нисколько не отстаем. Точно такая же работа ведется, в принципе, любым депутатом, начиная с районного депутата. У нас Нациевский Константин, то есть вот районный депутат, городской депутат ведет такую же работу. Мы в областном собрании ведем такую же работу.
То есть, иными словами, извините, я вас перебью. То есть, опять-таки задаю вопрос. Это функция контрольно-надзирающих органов. То есть вы сегодня тоже де-факто превращены в контрольно-надзирающую инстанцию.
Мы превращены даже... Самое смешное это в чем? У нас, как у депутатов, нет таких полномочий, как
полномочий
контроль.
А полномочий у
нас
нет, да?
Как контроль, у нас их нет. Мы превращены на сегодняшний день...
Но в связи с обращением к вам ваших избирателей,
людей,
вы обязаны на это реагировать.
В людей, которые ходят и пытаются заставить эти контролирующие органы принять какие-то меры. Вот вы сегодня начали, да, разговор с того, что вот крысы, вот, да, вот обращение...
Мы к этому еще вернемся.
Обращение есть, да, вот, то есть, а вот контрольные органы
есть.
Все еще...
Обращение есть, и крысы
все
есть.
Еще не собрались. Так вот, в этом-то и заключается беда. Вот если мы говорим о любом строительном, да, вот то, что вот последние были и о дольщиках, да, вот, то есть и о новостройках, обо всем остальном. Ведь на сегодняшний день контроль, к сожалению, вот у нас в области контроль, заканчивается ровно на том, когда застройщик либо подрядная организация предоставила проект. Проект, документы посмотрели, по проекту одно, а вот по факту выехать на место мы заставить контролирующие органы, к сожалению, не можем.
Я же недаром вспомнил работу Владимира Ленина, как нам реорганизовать РАБКРИН. Там же о чем шла речь? Что нужен учет и контроль. Так, Сергей Григорьевич?
Рабочая крестьянская инспекция. Но мы говорим сейчас о гражданской инспекции и о контроле не только тех институциональных органов власти, муниципальных или государственных, которые этим должны заниматься. Во всяком случае, исполнительная власть, размещая какие-то заказы, я согласен с Игорем, она должна принимать участие в контроле за прохождением реализации этого проекта во всех ключевых точках, которые да, есть. Да, это, да. Это технологически не сложно, в принципе, сделать. Но почему этого не происходит? Ну, возможно, задача перед ними такая не ставится.
Вот сейчас я предлагаю послушать очень интересный короткий рассказ вашего коллеги Ольги Мухаметьяровой, депутата ЗСО, представляющего партию «Справедливая Россия». Вот она как раз и приведет сейчас нам пример. Мне он кажется объясняющий, дающий ответ на вопрос, Сергей Григорьевич, почему так не происходит.
В Златоусте на Веселой Горке в лесном массиве стоит незавершенное строительство, многоэтажное здание больничного комплекса, которое с советских времен стояло, никто не строил. И вот было решено разобрать. И Златмаш выставил на торги проведение работ по разбору данного объекта. Заявилась и выиграла тендер организация «Вегатраст», которая, в принципе, осуществляет монтаж и обслуживание пожарной сигнализации. То есть я сомневаюсь, что у них есть какие-либо разрешения и опыт работы в строительной отрасли. Но, тем не менее, организация выигрывает торги и начинает набор на разбор этого крупного объекта молодых ребят, которым 18-19 лет, которые еще учатся и в период каникул решили подработать. Организация не оформляла никакие взаимоотношения с этими ребятами, хотя прекрасно знала, что требуются не только договорные отношения на оказание определенного вида услуг, но и соблюдение всех норм и правил по охране труда. И в итоге срывается плита и придавливает одного молодого человека, который буквально на днях только выписался из травматологии. Травмы, которые он получил, это сломанные ребра, это пневмоторакс легкого, это черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Это все свидетельствует о том, что был нанесен тяжкий вред здоровью. Но сегодня компания-подрядчик родителям предлагает компенсацию, чтобы восстанавливать здоровье, всего лишь 25 тысяч. А как сложится судьба парня, еще неизвестно. Поэтому вот эта вот бесхозяйственность, безалаберность и несоблюдение действующего законодательства, оно и порождает такие вещи, когда травмируются дети. Безусловно, здесь налицо халатность.
Сергей Георгиевич, вижу, вы готовы к ответной реплике, поскольку как бы получилось, что я переадресовал реплику Ольге Мехуметьяровой в ответ на вашу предыдущую фразу. Игорь, у меня к вам вопрос. Из вашей депутатской практики наверняка не единичный случай. Так или не так?
Так, конечно.
И вот это уже системная наша проблема.
Так я о чем и начинал-то говорить. То есть, вот вроде бы процедура тендеров, да, то есть проведение таких мероприятий, да, вот, то есть она, с одной стороны, должна быть направлена на оптимизацию, да, там, расходов и всего остального. Но я еще раз говорю: при проведении тендеров никто не смотрит, что это за компания заявляется на тендер. Вот здесь вот в данном примере, да, вот, то есть на разбор дома заявилась компания, которая занимается контролем сигнализации пожарной. Понятно, что они никогда в жизни со строительством не имели дела. Понятно, что они никогда в жизни не имеют того круга лиц, которые могут и умеют правильно организовать эту работу.
С
должной квалификацией. То же самое происходит во всех сферах, вот где тендеры происходят. То же самое происходит и с капитальными ремонтами. Откуда берутся вот такие случаи, что дом после капитального ремонта стал хуже, чем был до этого? Потому что заявляется на тендер некая компания.
Шараш-монтаж.
Да даже не шараш-монтаж, просто некая компания, которая приходит и говорит: я буду здесь у вас проводить капитальный ремонт. А потом начинается: давайте найдите мне людей, давайте это, давайте это. Деньги получила компания. Начинают нанимать. Где гастарбайтеров, где еще кого-то. Понятно, что никакие отношения трудовые с этой компанией...
нет разве возможности отсечь от участия?
Она есть, просто она не реализуется.
Сергей Григорьевич, вы с репликой хотели
выступить. Хорошо,
вот
тут два момента. Во-первых, к сожалению, приняты во благо законы, связанные там 44-й федеральный закон, 223-й, которыми регулируются закупки и оказание услуг государственным и муниципальным органам власти, они приводят довольно часто к нарушению соотношения цена-качество. Цена выигрывает, победитель, занизив цену, получает возможность использовать ресурсы, а за качество он уже не может ответить, поскольку денег настолько мало, что даже и спросить по нему, по-человечески с него спросить сложно. Значит, нужно менять эту систему. Есть практика правоприменительная различного рода законов. Тот же касается и закона о капитальном ремонте многоквартирных жилых домов. И мне кажется, законодатель должен, понимая сложности, иногда противоречивость тех норм, которые заложены в этот закон, оперативно реагировать. Ну, если это возможно на региональном уровне, если это нужно, то на федеральном уровне все это делать. Это все в руках депутатов. Почему они этого не делают? Ну, видимо, давление на них мало оказывается со стороны избирателей пока, раз они этого не делают. Надо поддавливать.
Мы только что услышали и от Бурматова, и от Гартунга, что по 300-400 жалоб и запросов от избирателей на них
вот
поступило.
Вот это потоки запросов тоже очень интересный момент. Вы понимаете, почему они идут к законодателям, а не в исполнительную власть?
Так Егоров же сказал вначале, что бесполезно, ну, по что его значит? Опыту.
Что значит бесполезно?
Так мы главу металлургического района города Челябинска вторую программу приглашаем к нам в эфир. Просим дать ответ по поводу незаконного рынка с крысами.
Петр
так и не дождемся,
я подозреваю. На любое письменное обращение гражданина в органы власти обязаны в соответствии с законом в течение 30 дней дать ответ.
Вот, через 30 дней, когда сменится время года.
Не дают, то тогда на них вот жаловаться нужно.
Предлагаю сейчас послушать реплику Владимира Бурматова по теме капремонтов, чтобы нам уже эту тему закрыть и перейти к резюмирующей части подведения черты.
У нас несколько десятков
десятков домов сейчас остаются еще на контроле. Проблема, которая связана, с одной стороны, с отношением подрядчиков к работе. Потому что многие, чтобы выиграть конкурс, падают в цене ниже плинтуса. И мы сразу же берем эти дома на контроль, потому что если такое произошло, то однозначно подрядчик не справится с работой, потому что он не может ее выполнить дешевле, чем она стоит для него самого. Ну и потом начинаются всякие чудеса. Вот недавно мы были на доме в Ленинском районе, где после капремонта развалился фасад, например, полностью. Сколько у нас без крыш перезимовало домов из-за капремонтов, это тоже у нас уже к десятку, наверное, идет количество, особенно в металлургическом районе города Челябинска. В целом здесь проблемы две. Первое, это отношение подрядчиков. Ну, мы их заставляем переделать эти работы за собственный счет и заставляем отреагировать на те замечания, которые делают граждане. А второе, это необходимость жесткого контроля со стороны регионального оператора. Там деньги действительно выделяются огромные. Челябинская область по сборам за капремонт занимает далеко не последнее место в Российской Федерации. Но эффект от этих вложений он виден не всегда. Проблема-то заключается ровно в том, что часто люди говорят, что лучше бы нам этот ремонт вообще не делали. И у нас были примеры, когда на ЧМЗ мы заставляли дважды подрядчика переделывать свое безобразие после того, как он капитально отремонтировал дом.
Грустная картина вырисовывается. Угу. Поэтому я и вас, и Сергея Григорьевича Зырянова прошу подвести черту традиционно под нашим сегодняшним разговором. Как нам победить эту бесхозяйственность? Это не только в области капремонта. Мы с вами начали говорить и приводили, и обсуждали совершенно другие примеры. И незаконные рынки нелегальные с бродячими крысами, и расхищение целевых денег, выделенных под целевые работы, там, Каслинский водопровод, а в Троицке положили новый асфальт, так отремонтировали дорогу, а дети взяли руками и его разобрали. И ролик пошел гулять по соцсетям, вся страна смеется.
Дети виноваты, что теперь в Троицке нет дороги.
Получается так. Так вот, как нам эту бесхозяйственность? Есть ли вообще шанс ее победить?
Шанс, конечно, есть, но только при одном условии. Если будут определенные жесткие меры, меры ответственности именно тех людей, которые исполняют это. То есть, если мы заговорили о местном самоуправлении, то есть, я все-таки вижу, что здесь мы должны вернуться к тому, чтобы избирать глав районов, городов и так далее на прямых выборах, но при этом дать возможность людям и дать инструмент людям, если глава не оправдал их доверие, дать возможность его отзывать. Тогда здесь что-то сдвинется. Первое. Второе. Если мы заговорили про тендеры, то здесь действительно необходимо учитывать две составляющие. Помимо цены, это еще и качество производимых работ. И третья составляющая, которая обязана быть в любом тендере, это наличие квалификации у той компании, которая заявилась. Также необходимо создавать черный список. Потому что действительно он создавал...
Который по факту есть.
Который по факту...
Недобросовестных поставщиков.
Недобросовестных поставщиков. Причем этот список должен быть не по компаниям, а по людям, возглавляющим этих компаний.
Потому что, в том числе и по людям.
Потому что открыть компанию на сегодняшний день, да, ну, это неделя...
Был вектор, стал вектор плюс, потом стал вектор 2 плюс.
Вектор минус, да, да. Там, или еще что-нибудь. Поэтому здесь еще точно так же в этом черном списке необходимо учитывать и самих людей, которые возглавляют эти компании. Навести порядок здесь можно. Но еще ведь беда-то в чем заключается? По тому же самому капремонту. Региональный оператор – это некоммерческая организация, которая на сегодняшний день никому не подотчетна. Вот на сегодняшний день никто не имеет права ее проверить.
Прокуратуры. Прокуратура наверняка. Это надзирающий орган.
Надзирающий орган – это одно. Но вот вся деятельность фонда капитального ремонта, она замкнута внутри самого фонда.
Да, да. Но не в субъекте. Субъект
на сегодняшний день только... даже губернатор, по большому счету, не имеет права вмешаться в деятельность регионального оператора, либо перенаправить какие-то потоки, да, то есть в связи с тем, что там, допустим, нам необходимо там массово отремонтировать дома в том-то
или ином. А спрашивают за субъект. С губернатора.
Согласен. И точно так же спрашивают и с нас, с депутатов. Да. Наши же избиратели приходят и спрашивают, а как вы допускаете такие безобразия? Навести порядок здесь можно, но здесь нужна действительно серьезная политическая воля.
Сергей Григорьевич, ваша черта под этим вопросом, как нам победить бесхозяйственность и реорганизовать работу.
Ольга Мухаммедьярова, пример, который привела по поводу него. Ну, граждане, будьте бдительны. Не работайте, не оформляя юридически трудовые отношения с работодателем. Иначе вы не сможете защитить себя вот в таких критических ситуациях. Это относится ко всем буквально случаям, когда мы имеем дело с какими-то конфликтами интересов. Ну, а второй момент, на который я хочу обратить внимание и сформулировать. Ну, если есть непорядок, безалаберность, бесхозяйственность, если есть воровство, то вор должен сидеть в тюрьме. Контрольные органы должны более тщательно осуществлять эту функцию контроля, а не выборочно там вот, где побольше заказ, мы там посмотрим, а где заказ небольшой, ну, бог с ним, там денег практически нет, и смотреть не будем. Это системно и фронтально должно делаться, и я не думаю, что губернатор не имеет в конечном счете никаких рычагов захода на проверку деятельности некоммерческого фонда по капитальному ремонту. Через прокуратуру можно посмотреть, через депутатов. Датский запрос можно посмотреть.
Наверное. Можно посмотреть.
Да?
Для этого нужна политическая воля, о чем я и говорю.
Хорошо, спасибо. Позвольте мне поблагодарить, во-первых, наших гостей, профессора, доктора наук, директора президентской академии РАНХИК Сергея Григорьевича Зырянова и депутата законодательного собрания Челябинской области, лидера фракции КПРФ Игоря Егорова. А моя черта под нашим сегодняшним разговором будет очень проста. Вот если мы действительно хотим навести порядок, то надо от слов перейти к делу. Большое вам спасибо. Это был Петр Васильев с очередной программой «Радио Ток».
Всего доброго.
До свидания.
«Радио Ток» – ток-шоу высокого напряжения с Петром Васильевым и его гостями.
На радио «Южный Урал».